Все они неподвижно сидят. Очень загадочно. Что-то волшебное, таинственное, непонятно, что это. Ну, это какая-то, знаете, вообще вот так бывают такие вещи, которые логически, так сказать, вообще не требуют объяснения. У них есть такая какая-то поэтическая какая-то магия и тайна, как у красивой метафоры у большого поэта, не всегда разгаданная, и которая так вот вас чарует непонятно каким способом. Поэтому какая-то есть захватывающая тишина всего этого дела. И вас какой-то уж очень древний восток как-то возникает. Потрясающе. Вскакивают все, и идет овация. И вот я аплодирую, и почему-то мне почти что физически ощутил, что справа от меня бешено аплодирует Мейерхольд. Обернулся, слева меня восторженно аплодирует Станиславский. Причем, сейчас это тоже метафора, но понимаете, так оно и есть. Я понимаю всей своей сути, что это дико понравилось Мейерхольду. Вот что он бы сейчас кричал «Браво!» и был бы вот так опьянен совершенно вот этим всем. То же самое произошло с Константином Сергеевичем. Станиславский это 100% убежден. Недаром они оба и натурандот, обе, значит, вообще Вахтангова приняли одинаково восторженно, оба и тот, и другой. И потом я задумался, иногда со мной бывает так редко, но это же вообще, значит, включил свои мыслительные способности. В чем же дело? Почему это должно было безумно нравиться Мейерхольду? Очень понятно, чудово. Во-первых, так сказать, вообще, что все то, что проповедовал Всеволод Ильич, высокая пластическая, живописная культура, которой Мейерхольд владел через постижение всей мировой живописи, которая у него всегда выходила в законченный пластический рисунок. Высочайшая музыкальность, которая была свойственна Мейерхольду, который даже хотел внедрить такой термин в отношении к своим спектаклям – музыкальный реализм. Он говорит, что вы исповедуете? Он говорит, музыкальный реализм. Мейерхольд, поставивший, значит, я уже вам говорил про «Пиковую даму», поставивший не только и оперы в свое время, значит, вообще, значит, в «Маринке» в предреволюционный период. А?
Соловей,
да, он много поставил, в общем. Мейерхольд в своих спектаклях, так сказать, вообще, которые себя насыщал музыкой, и они были, значит, необычайно музыкальны. Значит, вся музыкальная природа спектакля его. Дальше, Мейерхольд, который бешено увлекался подлинно театральными эпохами, такими, как, предположим, значит, театр плаща и шпаги испанский, комедия дель арте итальянский. Мейерхольд, который очень любил восточные театры, кабуки, был страстный поклонник, когда приезжали кабуки. Когда приехал Мелани Фань, Мейерхольд нас всех заставил бежать туда смотреть китайский классический театр. Значит, Мейерхольд бы увидел колоссальное количество родственных ему вещей, которые продолжают жить воплощены. Понятно, овация Мейерхольдовому спектаклю, да? Константин Сергеевич был бы потрясен существованием природы чувств и природы существования спектакля артистов. Ибо для него, значит, вообще, значит, наивысшим, так сказать, вообще в искусстве, для него, то, что он искал больше всего, и то, что определяет пафос его поисков, это где-то глубочайшая органическая, идущая от органики человека, значит, вообще проживание на сцене жизни не условно, а в тех конкретных обстоятельствах, которые вызывают подлинность чувства. Понятно? Вот это подлинность существования артистов, вот это как погруженность их в действие, в задачу. Он там нашел бы все свои слова. Кусок, действие, задача, мотив. Он бы там все эти птичьи термины свои нашел. Ох, вот он по задаче, здорово. Опять вся эта хреновина с этой птичьей терминологией, которую я терпеть не могу. Он бы там все это увидел, понимаете, вообще. И поэтому... Поэтому он так бешено аплодировал рядом со мной, Станиславский. Вот когда мы стояли трое и аплодировали, о чем я подумал? Как это странно, что в будущем, через 50 лет, там приблизительно, так сказать, в будущем, в далеком будущем от смерти этих двух людей, они встретились вдруг в будущем с этим режиссером, с этим спектаклем и протянули все друг другу руки. Как это, ну что ли сказать, что это за феномен такой? Где они встретились, как они познакомились, почему они так сроднились здесь, почему они так близки друг другу, что они чай ходили пить друг другу, что они писали друг другу письма, что они, значит, вообще изучали друг друга, как произошло. И вот тут, значит, очень помогает наш дорогой Бахтин, который во всех случаях жизни, так сказать, вообще всегда очень много приоткрывает. Бахтина, читайте, изучайте, на все вопросы в большом искусстве отвечает этот прекраснейший, великий мыслитель нашего времени. У Бахтина есть следующее выражение. Хорошее искусство лежит в большом времени. Понятно, что это такое, или понятно? А?
Понятно.
Оно не вот, вот хорошее, возьми, вот, раз оно выскочило. Хорошее искусство имеет корни в большом времени. Поэтому в его теории, значит, карнавального смеха, значит, амбивалентного смеха, недаром он прослеживает природу карнавала и карнавального смеха, начиная с самых древних античных времен, начиная с дионисийских игрищ, через римские сатурналии, через средневековый карнавал, через постепенно, сказать, вообще, так сказать, считая, что Вольтер, Кандид, до нашего исследования поэтики Достоевского, находят все идущие сквозь время, никуда не исчезающие природы, вечные природы, мотивы этого, значит, искусства. Поэтому вот читайте, очень важно прочесть Бахтина. Две тоже книги обязательно читайте, значит, Франсуа Рабле и «Культура Средневековья» и «Поэтика Достоевского». Эти две прочтите, потому что это, они очень питательны. Так вот, понимаете, конечно, такое. Следно, Всеволод Емельевич, Константин Сергеевич, Питер Брук, очень образованный человек. Когда я, значит, расспрашивал его, значит, вообще, как он там постигал театр, то его отец, мой дядя, сказал ему следующее. Сперва он не давал ему возможность поначалу нигде в театре заниматься. Ты должен кончить Оксфорд и стать образованным человеком, а дальше ты можешь заниматься чем ты хочешь. Довольно мудро у них там, так сказать, поставлено дело. Вот он кончил Оксфорд, а это, я вам скажу, значит, вещь довольно гарантия очень образования выше, чем наша средняя школа и высшая школа, и, значит, вообще, и, конечно, ГИТИС не дотянуться до Оксфорда, да?
Выше, чем ВПК.
А?
Выше, чем ВПК.
Да, и ВПШ тоже. И ВПШ. Оксфорд, человек, который окончил Оксфорд, это, значит, вообще, конечно, привилегированный такой университет. Значит, вообще, уже, значит, прежде всего, значит, уже он какой-то там доктор чего-то, да? А дальше можно увлечь чем угодно. Питер Брук знает 11 языков. Можно сойти с ума. А? Он говорит, вот у меня был, значит, здесь, когда он был в Москве, мой друг у меня был, значит, корреспондент УНИТА, Бофф, вот такой очень интересный журналист. Значит, и вот они когда беседовали с Боффом по-итальянски. Бофф сказал, ты знаешь, он говорит по-итальянски. И говорит, 100% как итальянец, без малейшего акцента, что он иностранец. По-французски он говорит, как француз, по-английски он в Англии вырос, воспитался, родился и кончил Оксфорд. Немецкий он владеет безукоризненно. Но у него еще, значит, вообще-то была страсть в юные годы, как и у Хемингуэя, кориде. Он ездил в Испанию каждое лето на все кориды, и потом испанским языком прекрасно владеет. Значит, дальше, значит, вообще он очень увлекся Африкой, увлекся, значит, вообще арабскими древними всякими искусствами. И он изучил, так сказать, вообще еще, значит, вообще и арабский язык, и поэтому в Африке он свободно себя чувствовал, путешествуя среди разных племен, так далее, так далее, так далее. Вот так, понимаете, Ликович, какое образование. Вот я и сравнивал себя и Питера, два режиссера, две судьбы. В то время, когда он, значит, вообще, значит, увлекался коридой, в это время нам нечего было жрать, и нам прислали как-то, значит, вообще, было голодно в Москве, какие-то, значит, родственники, корзину воблы, это была валюта. И я шел на рынок продать воблу, был маленький, худенький мальчик, и, значит, и меня все уже знали, что вобла, пока, значит, меня звали воблы, я торговал воблы, он ездил кориду, вот так. Так вот, странно, но так, познакомился Питер Брук, Станиславский, Мейерхольд в прошлом и встретились в будущем. Они потому в будущем встретились, что они давным-давно пожали друг другу руки в прошлом. Мне очень нравится то, что я сейчас говорю. Мне самому это страшно нравится. А вам?
Очень.
А?
Очень.
Считаешь, это хорошо, правда? Это моя собственная, незаемная. Никто не преподавал, понимаете, вообще. Никто из ГИТИСа мне про это не рассказал. Вы вообще были в Институте истории искусства, там мне никто ничего не рассказал. И Смелянский потом по поводу мне ничего не скажет. Так вот, понимаете, конечно, такое. Это очень интересная вещь. Мы сейчас подходим к одному из очень важнейших выводов той мысли, о которой я говорил. Значит, высочайший традиционализм, традиции в искусстве, без них не существует никакого новаторства. Вы понимаете, что Александр Сергеевич Пушкин, который вроде как бы дал корни всей литературе, понимаете, сказать вообще уже дальнейшего, 19 столетия, самый большой был знаток и глубочайший знаток поэзии 18 века, тот так великолепно там, кто наследовал Державина, все это, значит, все это самое 18 век, Пушкин. И он же дал корни всей литературе 19 века и так далее, и так далее. Традиции, глубочайшее владение традицией, только на основе их питается настоящее поле новаторства. Оно не на песке. Оно, опираясь на традиции, развивает ее, и традиция питает. Это новаторство питает. Таким образом, дорогие товарищи, можно ли стать по-настоящему серьезным передовым художником, не встав на плечи вот этих гигантов? Если вы не встали на плечи Мейерхольда и Станиславского, по-настоящему, вы очень маленького роста. Тоже мне это нравится, что я сейчас сказал. Гимн самому себе будет сегодня. Сегодня я вообще. Я прошу вас, мне только не хватает того, чтобы вы меня не прерываете овации.
Так,
стоп! Стоп! И такая овация. Я встаю, кланяюсь и продолжаю. А так, ну что это в сухую идет, разговариваю. Только встав на плечи титанов, вы сами становитесь выше ростом. Если вы же стоите на плечах Виктюка, даже он талантливый человек. И в любимый вами Марк Захаров не тянет рядом с Станиславским, с Мейерхольдом, не тянет. Как вам это не нравится, мне обидно говорить вам, что станьте на плечи другие. У вас так высокий рост, поэтому вам можно стать и на Захарова. Вы рассчитываете, что вас хватит, и стоя на маленьких. Ну, вот, понимаете, я сейчас шучу, потому что, значит, вообще у меня веселый нрав, а не потому что мне весело. Потому что довольно горькая картина сегодняшнего театра и довольно мрачная картина, я бы сказал, трагичная картина, уходят в песок традиции.
Тоже
что?
Тоже хорошо сказано.
Опять хорошо сказал?
Ну, так.
Овация была? Что?
Здесь не можно увязать это вот с последней конференции.
Какой конференции?
А вот когда Питер Брук приезжал.
А?
Режиссерская конференция.
Да.
Когда Питер Брук приезжал. Вот,
а я не был на ней. Я даже не знаю, что...
Постоянно по системе Станиславского. Если можно,
а я не был, не знаю, что там происходило на конференции. Я не ходил, потому что у меня есть полное отвращение к пророкам Станиславского, когда становится Ефремов. Ну не хочу, не пойду. Просто, сказать, вообще видал другое, слышал, видел, кстати, Сергеевича. Немного, три раза видел в жизни, но достаточно взглянуть на это дело, чтобы потом на всю жизнь не принимать Ефремова. Это вполне достаточно как противодействие против того. Поэтому, когда торгуют системой Станиславского безжалостно, кто угодно и что угодно, значит, вообще спекулируя на целом ряде вещей, если человек может приходить, я уж как вам говорил, в Дугаря на спектакль, в МХАТ, продолжать проповедовать Станиславского, я из этих уст не хочу ничего слышать. Тут я педант. Тут мне не надо ваших оваций, тут наоборот. Я сейчас схиму и в монастырь. Так вот. Что такое? Это мне перебил. Да, традиции. Какие традиции уходят в песок? Что значит уходит в песок? Нет, то не то, что хранителей какие-то, а просто, так сказать, эта культура исчезает. Как исчезает культура каких-то там, в каких-то промыслах, которые вдруг раз исчезли. Какие-то есть вязальщицы, какие-то даже знали какие-то секреты, исчезли. Как исчезли какие-то секреты в каких-то в способах сцепления камней в древних храмах, там, не знаю, какие-то есть вещи, там, мне рассказывали, значит, вообще, когда я был в Прибалтике, то в Клайпеде там такой стоял, значит, собор или что, значит, и так как там религиозные всякие шли, значит, вообще там продолжалось религиозные службы, его закрыли, так сказать, а потом власти решили снести. И, значит, это вот были послевоенные, значит, годы всякие такие, варварства. И приехали танки, и это, и по этому собору били, стреляли и танками, и не могли никак раздраконить, потому что это было страшно, вообще, потому что сопротивлялся. Вот чем-то вот эти стены, и весь город вышел, кругом стоял в молчании. Чего же удивляться сейчас, что они, чему удивляться? Почему смотрим на события там Эстонии, мы их осуждаем, ну, суки, хотят оторваться. Если он стоял здесь и видел это все, он это на всю жизнь будет ненавидеть, не только ненавидеть. Чего же удивляться-то? Суверенитет, 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 права. У него одно желание вообще больше никогда к этому кошмару и аду не вернуться, понимаете, вообще, да? Так вот, я это образ потому говорю, что камни, которые вот, что такое наши черемушки снести? За полчаса проехаться одним эскалатором. А там какие-то вот весь, какие-то секреты, вкладки, какие-то там, не знаю, говорят, что это на яйцах на каких-то, на растворах каких-то, в растворы какие-то клали, яичные, да, какие-то. И они незыблемы, вот эти древние камни, понимаете, вообще. Так вот, какие-то традиции ведь в архитектуре ушли, в красках ушли, в настенной живописи, в фресках, которые хранятся веками, ушли. Также уходят какие-то, знаешь, вообще вещи. В частности, например, что же такое, например, Мейерхольдовские мизансцены? Что такое культура мизансцены? Вот ушедшая в песок. Я сегодня ни одного спектакля и ни одного режиссера, нет, два-три случая знаю, где мизансцена как таковая меня сражала. Кстати, вот такого совсем непонятно, откуда как взявшегося такого человека, который даже вроде как и ничего не учился, как не крошечился. Рассказывает, что он даже вообще там в ГИТИС, он что-то не принимал и уехал, вообще сказал, там скандал вышел. И вообще он такой смурной, как он там про него расспрашивал, я был в Литве.
Он говорит, из литовских глубинки.
Поэтому. А из какой-то глубинки приехал, в деревне какой-то вообще там. Откуда в нем? Вот это дар Божий. Понимаете, вот. Я много лет в театре не испытывал такой эмоции, как смотрел в Вильнюсе, в Литве мы были на гастролях, и там, значит, в этом театре я пошел смотреть Пиросмани, спектакль его. И с начала до конца сидел, раскрыв рот. Настолько родной мне был спектакль, знаете, так вот, а родной мне опять, где мы встретились, где-то такой, значит, на Мейерхольде, где-то такой на каких-то ассоциативных вещах, потому что у него в режиссуре есть образ, мизансцена, метафора. Понимаете, Кавич? Не просто, значит, или не то, что направо, или налево, или хорошо расселись по кругу, или треугольник правильный композиционный, или нет, а поэтическая метафора. Финал. Вы видели Пиросмани, нет?
Нет.
Я не знаю, но в живой космический театр, это все не то. Финал спектакля я потряс. Вы знаете, там этот самый Пиросмани, он умирает, и там есть этот такой персонаж, он глухонемой, тот самый сторож в этих в подвале, где мука, где амбар, весь спектакль, он там ходит, и с Пиросмани он общается с тем, что у него бутылка пустая, значит, он сейчас подвышен, и он у него дует в пустую бутылку, какой-то звук какой-то такой, и, значит, он таким образом разговаривает с Пиросмани, Пиросмани его понимает, он что-то ему все, и он его обожает, за ним ходит. И когда Пиросмани умер, лежит здесь труп. И этот человек, значит, вообще совершенно сходит с ума, а там мешки с мукой. И он берет эту муку из мешка, значит, пригоршнями, и его как бы хоронит, посыпает, его сыпет, засыпая его, как бы погребая его в этой муке. Потом, там, знаете, есть такие большие весы, на которых мешки кладут, такие, знаете, такая площадка, а там такая стойка с гирями, такие весы такие. Он подымает, подымает и сажает на эту площадку, уже обсыпанную какой-то белый, почти что гипсовый Почти что типа своя статуя памяти недвижимая в какой-то позе. Он как-то еще руки как-то складывает, потом берет какую-то метелку, как-то еще ставит как-то так вот. Он как-то в такую штуковину. И потом берет эти весы, а они на колесиках, и из этого подвала тащит, увозит его. И вот со сцены уезжает белая, вот так уводит он в глубину эту штуковину. Это так захватывает, это вот эта зрительная какая-то, он остался уже, он стал уже сейчас памятником, он на наших глазах превратился в статую, в память. Ну, это метафора, понимаете, она богата ассоциациями. Как всякая метафора, ассоциативно, настоящая большая метафора, она масса ассоциаций, у каждого свои. Ну, вот вам образец режиссерской, метафористической мизансцены, которая, значит, вот родилась просто у талантливого человека, как следствие таланта, но мерхольдовские мизансцены обладали такой же, значит, вообще часто степенью метафоричности, плюс еще, они у Мерхольда помножены всегда на еще двух элементах, которые присутствовали как образцы высочайшей культуры. Живописная, пластическая законченность мизансцены, значит, вообще, которую всегда можно было, значит, вообще воспроизвести как законченную графически пластическую какую-то штуковину, и музыкальность. Мерхольдовская мизансцена всегда страшно музыкальная, потому что мизансцена, опять понятие мизансцена, у нас очень неверное. Мы говорим мизансцена, и в частности различного рода толкования мизансцен, говорим о мизансцене как о неком, ну что ли, что такое мизансцена? Какой-то, значит, вообще элемент действия, зафиксированный в пространстве, законченном каком-то, значит, вообще там рисунке, или там не знаю как. Что неверно в этом определении? Пространство лишено второго понятия время. Пространство и время. Если это так снял, вот как в журнале снята фотография, мизансцена не снята, это стоп-кадр, да, в кино. Стоп, вдруг вы остановились. Это смерть. И все, ты умер. Стоп-кадр, мизансцена, ну, предположим, так сказать, вообще, многие режиссеры смотрят какую-нибудь картину, и по этой картине строят мизансцену, да, по живописной. Ну, возьмем с вами такую, предположим, картину Репина, «Не ждали», да, знаете, там? Вот сидят мальчики, и открылась дверь, и там, прямо там стоит фигура пришедшего с каторги отца, да, и два испуганных поворота головы у мальчика, да. Вот, вот мизансцена. Ну, давайте попробуйте такую мизансцену сделать. Вот это секунда, да, потому что дальше он должен либо войти, либо ребята повернули голову, либо они же отвернутся, либо встать, либо что-то делать. Значит, это секунда, не мизансцена. Значит, потому что она берет явление только в пространстве. Искусство театра протекает. Вот тут опять берите за карандаши, потому что здесь очень важно понятие мизансцены. В пространстве и во времени. И сегодняшний структурализм, значит, вообще критический, литературоведческий, какие угодно, значит, школы исследуют искусство, больше всего исследует искусство с точки зрения его пространственных и временных начал. Но театр, в отличие от музыки и от литературы, музыка только временное искусство, оно идет во времени, музыка. Литературу вы читаете, хотя она тоже, чтение идет процесс во времени. Театр, искусство, не единственное, потому что и балет тоже, где пространство и время слитны. Спектакль, как я всегда говорю, начинается в 7, кончается там в 10, он идет во времени. Спектакль идет на пространстве, зеркало вашей сцены, там 10-12 метров ширина, 10-8 метров глубина. В этом пространстве идет спектакль.
Трехмерно.
А?
Трехмерно.
В трехмерном пространстве идет ваш спектакль. И поэтому мизансцены есть слияние, единственное такое, если брать ячейку мизансцены, это маленькая ячейка, кирпичик, в котором неразрывно слитый пространственно-временное начало. Поэтому мизансцена есть элемент спектакля или действия, протекающий в передвижение актера или перемещение актеров или группы актеров в пространстве и во времени. Только в пространстве стоп-кадр. А? Когда вы начинаете понимать так мизансцену, то ее продвижение в пространстве оно связано с тем, что вы это пространство воспринимаете глазом, и оно должно быть организовано с тем, чтобы всегда некий центральный смысл действия, который вы организовываете, был бы и пластически центральным. То есть в каком смысле центральным? Чтобы ваше внимание, будет, это не значит, что вам в центр сцены надо посмотреть актера, он может сидеть справа, но тогда все должно быть построено так, чтобы все это стальное устрелило к нему в это право, что он становится композиционным центром. Понятно? Если же, так сказать, вот я вчера видел на нашей репетиции, там еще такой кусочек, очень характерный, значит, вообще. И, значит, вот актриса приходит и приносит мешок с подарками. И кладет его, значит, вообще. Потом сама отходит и садится где-то сбоку. И она что-то говорит, большой монолог, значит, она говорит, я ни одного слова монолога не слышал. Не потому, что она не говорила, она говорила внятно. Но потому, что другая актриса бросилась рассматривать, села рассматривать мешок с подарками. Для советского человека, значит, в условиях дефицита, все, что она принесла вот в американской пьесе, в кульках и вынимается, бесконечно интересно. Поэтому я не спускал глаз с того, что она вынимает из этих кульков, и все, что она говорила, мне было неинтересно. То есть я даже не слышал, да, а что там, да, тут меня уже как руководитель театра, что там бутафоры положили, тут тройные какие-то вещи, будет ли это, и это. Поэтому процесс вынимания, в общем, был центральным. А в этой пьесе центральный монолог в этом куске. Вот нарушение, маленькое элементарное нарушение композиционных смысловых начал, которое разрушает всю сцену, к чертовой матери. Пример хороший, да? Таких у нас сотни, когда смотришь спектакль, когда вдруг смотришь несбалансированный, у нас сейчас такое слово появилось модное. У нас появилось много модных слов. Несбалансированный рынок появилось такое слово, да? Значит, что мы хорошо знаем, что такое несбалансированный рынок, это когда ничего нету. Это значит несбалансированный рынок. Ничего нет, несбалансированный рынок. Так вот. И в искусстве сейчас на сцене появился несбалансированный рынок, когда вы не воспринимаете эти явления в силу их плохой соорганизованности, композиционной, а это требует культуры. Вот тут, видишь, несколько, когда выходит в песок, это все я иллюстрирую вам подробно быстро, что ушло в песок. Культура мизансцены, она предполагает владение композицией, изучение композиции. Изучение композиции в архитектуре, в живописи, в балете, где композиционно все, так сказать, вообще организационно построено. Понимаете, в каких-то, предположим, она очень разная композиции. Ренессансные одни, романтические композиции другие, заключенные в круг ренессансные композиторы, Боттичелли, Рафаэлевские, какие-то еще они подчинены какой-то одной гармонии, романтические, когда рвутся из центра в бока, как плод Жирико там. Понимаете, вообще плод Медузы, Жирико, они разбросаны, улетают из центра. Но это колоссальная культура организации пространства в картине. Будь это «Тайный вечер» Леонардо, как она сорганизована, как подчеркивается центральная фигура архитектуры сзади, как какая-то арка, которая там полукруглая, она вас централизует и фигуру какую-то. Понимаете, вообще, это колоссальная культура, значит, вообще, пластической. Также и высочайшая культура в музыке решение пространственной композиции. Потому что в музыке музыка идет временной. В музыке, так сказать, идеально разработана временная композиция. Там не стоит на место мелодия. Она то нарастает, то развивается, то находит до крещендо, то вдруг обрывается, переходит на адажио. Владение всеми темпами и ритмами. Всеми. И поэтому, так сказать, какая богато ритмически выстроенная сцена и бедно. Вот я смотрю спектакль, плохой спектакль, почему? Потому что вот он идет себе, идет, тра-та-та-та, они говорят. Я чувствую, как я уже убаюкан. А я горожанин, человек быстрых ритмов, я чувствую, что я уже засыпаю. Есть такая казнь, значит, вообще, когда человека сажают, и капля за каплей, где-то кап. Вот это казнь, так называемый ареалистический спектакль Советского театра. Высшая мера наказания. Там все хорошо. Говорит, здравствуй, Прохор Иванович, здорово. А где Коль? Коль ушел, а где Петь? Сейчас Петь идет. Петь, здравствуй. Ну что Петь? Так вот на бень чего-то. Вот идет кап. И они все по правде вообще. И потом они все действуют. У них задача есть. И физическое действие. Он или палку строгает, или все женщины кастрюли вытирают, посуду моют. Едят по-настоящему, картошку чистят вообще там.
Это уже хороший спектакль написали. Уже хороший спектакль.
А?
Уже столько придумали, что уже спектакль хороший. Сколько всего есть, так это уже есть.
Если картошку чистить, так уже чем?
Что?
Если картошку чистить, так куда лучше?
Да. Так вот, понимаете, конечно, такое. Следно, возвращаюсь, для чего я все это говорю, какой тезис я развиваю. Уходят в песок традиции. Какие традиции? Вот этих титанов, найденные, разработанные Бернхольдом, доведенные до высочайшего совершенства культура мизансцены, которая была у лучших режиссеров театров 20-х годов. Она была и у Константина Сергеевича Станиславского высочайшей, она была и у Вахтангова, говорить нечего, так сказать, вообще. И Таиров владел блестящим пластическим рисунком спектакля. Другое дело, что о Таирове я не могу говорить объективно, потому что в дни нашей юности я, как ярый Бернхольдец, учился от Бернхольда, Таиров был наш враг. Мы его поносили вообще. Таиров для нас было земляничное было, мы его все называли. Это эстетство такое дешевое. А теперь бы это эстетство, я бы, значит, во-первых, не потому, что было вообще исчезло, земляничное было сегодня совсем другая мера ценности, понимаешь? Вместе с этим и Таиров, понимаешь? Вырастает в нечто страшно нужное, необходимое, понимаешь? А так мы просто остались. Так вот, так же, как уходит в песок традиции, так сказать, подлинного МХАТа. Что значит подлинного МХАТа? Это того даже, который не только Станиславский, это и Немирович. Это вот три сестры Немировича до сих пор все вспоминают, как последний спектакль, в котором была какая-то невероятная жизнь всех персонажей. И, не только достоверная, не только, значит, вообще поэтически какая-то осмысленная, но какая-то подбиравшаяся к высшей правде автора, о чем мы говорили. Чехова, да, уходит стремление постичь автора через его коренные и глубинные основания. Черт, я не то слово нашел, ну, сойдет тоже. Тоже уходит эта культура. Почему? Идет подмена моего решения, моего хотения, моего этого. И тут, вот, так сказать, вообще. Не хочется о покойнике плохо говорить, но мне кажется, что это культ Эфроса, который был у нас возведен Наташей Крымовой, очень умной, энергичной, ловкой женщиной, во многом способствовал тоже тому, что, значит, вообще, я хочу так, или вот я так. Мне кажется, что целый ряд спектаклей, вот такие, как «Три сестры» Эфроса, все, были, да, правда, имеет право режиссер на прочтение, не надо быть педантом, не надо, так сказать, вообще, смыкаться с реакционными вещами, но в то же время, ставить спектакль только из желания не переосмыслить, а вступить в спор с автором, мне кажется, неправильно. Вступить в величайший союз, который требует мужества и культуры больше, чем противодействия. Хорошо, буду ставить Шекспира, где у меня наоборот. Отелло злодей, а Яго добрый. Новое прочтение, новое. Ошеломляющее. Стоит так делать? Ну, папа, почему не попробовать?
А я вообще считаю, что не имеет права режиссер переначивать литературную основу. Режиссер не имеет права.
Имеет право. Если это, прежде всего, скажем вообще, продиктовано, прежде всего, скажем вообще, какой-то удивительно глубокой и большой идеей, которая оправдывает это убийство.
Тогда надо другой материал брать.
Ну, видите, какая штука, видите, и Достоевский, и Лев Николаевич Толстой, видите, они Наполеона, так что вообще не ставили ни во что, потому что вроде как для этого написано преступление наказание, ибо никакая идея самая высокая имеет право оправдать убийство. Вы хотите сказать, что в искусстве то же самое. Никто, ни один человек ни во имя никакой цели не должен убивать живое дитя гениального произведения. Ну, черт, я таким уж педантным пуристом до конца выступать не хочу. Не знаю почему, но мне где-то внутри кажется, что вот Бернхольдовский лес, вот это интересное же явление очень. И с точки зрения пуристов, так сказать, вообще, он вроде как издевался над Островским, то же самое было. Зеленые парики, черти что, да. А тем не менее, я никогда не видел спектакль более страстный, театральный, и Островский, если хотите, чем лес Бернхольда. Вот странно, да? А почему? И там и было азарство какое-то, ну как у черта, да, ну так. Вот сцена, предположим, Аксюша и Петра первая в первом акте сцена, их лирическая сцена. Дальше вообще. Она была сделана, да, гигантские шаги такой, знаете, когда столб такой есть, знаете, одна нога вставляется в такую петлю, а другой ногой разбегается, и эти, значит, они на круге и взлетают на воздух. Видали такие, значит, качели такие, гигантские шаги. Вот так Ксюша и Петр вели эту сцену на этих гигантских шагах. Ну, Берхольдовщина, да, в Островском. На самом деле, это, да, очень в этой усадьбе, как Ксюша, Петр, купеческий сын, кого садился на этих шагах, взлетал, играл у Коваль Соборский, актер, который потрясающе делался, и он до... Еще публика, ах, должен раскачаться, можно это прям до стопочек высокий, до уровня столба. И когда он взлетал, эй, денек в Казани, оу, денек в Саратове. Он летал, этот монолог его был вообще до того органичен. Я Ксюшу за собой, я, да, значит, вообще, вот эта пара, эта молодая и юная в этом лесе. Тут был наведен образ до какой-то необычайной конкретности, народной, русской, ниоткуда не взятой, понимаете, это вообще, знаешь, и поэтому, а Островский, который весь тоже русский народ, он бы, театр его времени, малый театр, не располагал техникой и ресурсами, возможностями воспроизведения каких-то вещей, которые позволяют театр 20 века, предположим. Знаете? Как на Питере мы увидели, знаете, вообще, что театр 20 века располагает ресурсами его помещения, возможность там зажечь костер на сцене, который не располагал театр того времени. Но это не значит, что эти выразительные средства противопоказаны данному произведению, как вы сейчас сказали про Мэри-Бэ, да? Так и здесь. Дальше, значит, вообще, в лесе. Значит, там все было бесконечно и поэтично, и лирично. Эта конструкция, которая была, там большая-большая дорога, сверху распускалась вниз, вы видели макет леса, это постепенно спускается. Она давала какой-то необычайно длинный ход, эта дорога, потому что она... Откуда-то очень из-под колосников сбоку оттуда шла через всю сцену эллипсисом, это и уходила сюда. Поэтому ход по ней длинный. Когда из усадьбы в конце уходил, значит, счастливцев и несчастливцев вместе с Аксюшей и Петром, по этой дороге куда-то кверху-вверху, как бы в другую жизнь, с этим знаменитым вальсочком, который стал потом кирпичиком. Это вальс «Две собачки», такой вот, там, тарарам-пам-пам, тарарим, знаете, самый вальс, кирпичики. И они по них шли. И когда говорил самый несчастливый, лес, братец, лес. И вот они шли, как будто они как ушли куда-то, действительно в светлое будущее шли. А здесь, на пространстве, которое под этой лестницей обнимает, там оставался весь этот мир Гурмышки и других. Там шла, значит, вообще, там шел такой, значит, самый крокоактор. Там-там-там-там, танцевали все эти пары, а эти шли, контрапункт был этого узел. Это была такая поэзия, и это была Россия невероятная.
А вы же пример хороший привели, вот, Николаевич. Ягу нельзя делать этого, наоборот.
Да. А здесь они оставались своей сутью.
Нет, вы имеете в виду, вот вы привели пример с Эфросом.
Да.
Так, вот я один из его спектаклей, «Ромео и Джульетта».
Какой?
Там как раз было поставлено все наоборот.
Да.
Вот, Ромео был, это, в общем-то,
да. Вот это, мне кажется, это специально, чтобы говорили.
Ну, это же вот, я как раз я против этого.
А?
Я считаю, что вот таких вещей переиначивать автор категорически нельзя. Это надо другой материал брать.
Вот я пожал руку мысленно. Вы знаете, поэтому я и сказал, вот эта украинская поговорка «хай кирше ад инше». Хоть и хуже, но по-другому. Вот такой, я, но иногда, тут, понимаете, тоже так, почему я говорю, что я не всегда, потому что иногда некие, вот так сказать, у Марка в доходном месте какие-то вещи, он их не переиначил, но случилось чудо. Марк, когда у меня в театре вообще произошло его рождение, у меня вообще в театре пробыл несколько лет, и тут он родился как режиссер. Значит, как ни странно, не для стенограммы, Марк очень некультурный человек. Он осознал себе, что он никогда в жизни не читал Островского, когда ему сказал ставить доходное место. Это ему страшно помогло. Вот понимаете, как не странно? У него не было навязчивых, так называемых, не штабов, а что сказать, вообще, стереотипов уже решений. И они у него рождались вот такие, что значит, вот это очень такой свежий, это такой-то, это вот бяка. Да сколько у вас только напишут бяка? Ну, какой бяка в наше время? Ну, такой фашист, держи морда. И они у него все эти становились ассоциативно очень сегодняшними, так сказать, вообще. Ему помогла отсутствие, так сказать, вообще на нем висящих грузом культуры, так называемой. Так что, понимаете, конечно, тут он не переначал, так сказать, Островского, но у него был Островский другой с точки зрения сценической традиции. Он нарушил не Островского, а традицию изображения Островского. Почему спектакль был свежим? Он нарушал скорее не самого Островского, сколько традицию исполнения пьесы Островского на русской сцене. Это другое совсем. Понятна разница?
Да, да.
А
это его идея, вот когда сказать, там монологи повторялись?
Его. Тоже от некультурности. Ну кто из вас решился взять у Островского повторять под разный текст? Слушай, товарищ, это же классик, что с ума сошли? Ну, подумаешь, классик. Опять, вот это довольно смело, понимаете, вообще-то.
Там очень интересно было решение. Но сейчас это уже не смотрится как много. Когда вертелся круг, и для начала спектакля Вишневецкий идет, значит, из комнаты в комнату ведет диалог.
Ну, это, значит, вообще, это мы тут помогли, как говорится. Тут дело все в том, что, понимаете, конечно, такое. Значит, для того, чтобы похвастаться, но Марк сделал макет с художником Серебровским сперва, поначалу. Так как они очень уважали мое живописное образование, значит, мою культуру, они со мной все эти страшно считались. Я пришел и не только этот макет расчехвостил и убил, но и весь там замысел вокруг него был. Потому что у них было придумано, что какой-то бетонный мир, и сквозь бетон этого мира пробивается что-то живое, как жадно в зелень, которая пробивается сквозь бетон. Образ такой. Вот ничего. Но когда в макете это материализовалось, это какая-то муть такая, довольно такая абстрактная. И так как еще сделали повторный, макет тоже не понравился. Я сказал, знаешь что, вы уже запутались, давайте я позову завтра своего Левенталя, который я очень люблю. Я вызвал Валеру, вот так и так, так. И Валера сделал вот этот макет, и наверху штуковину, эти двери. И пошло все, скажем, другое все пошло, сказать, это уже разбили то решение, которое было ложное, как нам казалось. Ну и честь хвала Марку, что он слушался. Вы его книгу читали, да?
Читали, там, да. Кстати, все откровенно, он там очень признателен вам, он все про это и пишет.
Не все.
Ну там, у нас как все. Вы разбили шампанское, Марк, ты прорвался и так далее, и так далее. После этого же спектакля. Да.
В книге Марка мне, не хочу заводиться на эту тему, не нравятся все его так называемые теоретические открытия, этот коридор, по которому артисты движутся, значит, только его новые прочтения, какие-то значит, свежие мысли по режиссуре, режиссура экстремальных ситуаций. Дело все в том, что это пересказанное, довольно хоть и ловко, но это все. Возьмите собрание сочинений Зайнштейна и монтаж аттракционов.
Второй том.
А?
Второй том, значит.
Так что это все наши 20-е годы. Монтаж аттракционов. Так что считали, что каждая единица сценического воздействия есть по Зайнштейну аттракцион. Дом-то аттракцион. Так сказать, данные. Это режиссура экстремальных ситуаций. Это вот эти, значит, аттракционы, один с другим, они как в кино делают монтаж, режиссер, так монтируются эти кирпичики воздействия, доведенные до аттракциона. А это есть пересказанное, как свое. Это очень часто, так сказать, такая небрежность, когда иногда не заметишь, как чужое становится своим.
Часто.
А?
Часто очень.
Второе, вот эти, что такое коридор, который там идет в конце, значит, он пишет в актерском, что такое за коридор? Значит, предоставить актеру свободу двигаться вне зависимости от роли, вот по этому свободному ходу, который надо оставить актеру для самостоятельного движения. Так что ли, я примитивно понимаю, да? Так?
Да, но я, кстати, вот этой
на эту хорошо.
Формулировку я лично не обратил даже внимания.
Нет, это целое его, так сказать, там, на эту тему. А что такое у дорогого, опять помереть, покончить убийством. Перспектива роли – смерть. Перспектива артиста – она совершенно другая. Значит, вообще в этом куске, в кульминации моих артистических возможностей, а не смерти. Значит, вот мне надо все идти туда. То есть, это разные перспективы. Перспектива артиста в роли, перспектива роли. Так это вот два коридора. У Станиславского все это гораздо тоньше, умнее и глубже сказано. Опять, это так называемое, значит, вообще, это самое поле, которое создается, значит, вообще, вот это у Марка, значит, пишет, магнитное поле, которое создается между актером и зрителем. Все это правильно, только все это разработано Гротовским в специальной книге, так сказать, вообще, он этим занимался в течение всего этого времени. Не надо выдавать опять очень не совсем правильно чужое за свое, гораздо лучше сослаться на первоисточник и на то, что удалось нам разработать в этой школе. И больше того, опять переоткрытие, первое, с чего началось все это дело, это хоть по этому поводу иронизировал весь МХАТ, потому что неудачный термин, это лучи испускания Станиславского. Весь театр острил его, вот, это лучи испускания, оно очень, значит, рифмуется с другим, значит, испусканием, поэтому этот термин не прижился, лучи испускания Станиславского. Но это, собственно, и есть, так сказать, гипнотическое, значит, концентрация энергетических ресурсов артиста, целеустремленная в данный момент или на действие, и на зал, а что угодно. Значит, опять это все даже открытия марковские, они имеют очень быстро узнаваемый адрес, можно их отослать, так сказать, и лучше бы на них ссылаться честнее, приводя вещи, которые их питали, потому что их питало Константин Сергеевич Станиславского, я точно правильно, и вас, и Михаил Александрович Чехова, в большей степени еще их питали те культуры, тех психологических явлений, которые исследует современная парапсихология. Это какой-нибудь Кашпирский, так сказать, сегодня, да? Кашпировский. Значит, вообще, и вот это лучшее спускание и парапсихология, это родственники, это явления, которые изучались театральными деятелями для того, чтобы мобилизовать энергетические ресурсы артиста для максимального воздействия. Этому была посвящена большая лабораторная работа вот этого, значит, режиссера Гротовского, который именно это взял за основу своих поисков. Достижение современной парапсихологии и то, что Михаил Чехов, который изучали оккультные искусства Индии, гипноз и так далее, так далее, так далее, с целью, знаешь, вообще, я не владел этим.
Ну, знаете, я вам скажу, эта книга Захара, она просто интересна не теми вот этими, значит, якобы этими псевдооткрытиями, а, скорее всего, как его просто творческая биография.
А?
Я вот ее читал, она мне была интересна просто как его творческая биография, где он начал, как,
чего. Понятно, да.
Так, а так она не претендует, и там ничего
вот интересного. Вот там, где она претендует, там мне претендует.
Она претендует.
Там, где претендует на теоретические раскрытия.
Там ничего нового нет, я вам так
только нового. Пускай бы не будучи новым. Если, понимаете, незаметно, не надо совершенно так походя, знаете, вообще-то, взяв чужой кошелек, просить сказать, знаете, а у меня очень интересный кошелек здесь. Надо сказать, понимаете, это чужой. Но мне интересно открыть. Пожалуйста, посмотрите, что ли. Но сослаться. Взял на столе в кабинете у этого. Зашел туда, там лежал, взял. Вот вам, пожалуйста, могу продемонстрировать содержание. Надо указывать. Тут есть какая-то. Да, это не педантизм, а тут есть какой-то элемент честности. Так же, как не надо вдруг начинать говорить об экстатическом театре. Это очень большая серьезная тема, так сказать, когда это было первоосновой увлечения всех режиссеров конца, начала этого века, и Бархольда, и всех, потому что это великолепно разработана вся теория экстатического театра немцами, в частности, Георгом Фуксом в его знаменитой книге «Революция театра». Если вы достанете эту книгу, она теперь библиографическая редкость. Но вы прочтете все. Все, что такое экстатический театр, и что такое сцена экстатического театра. Это то, чем увлекался и Бархольд, и все. Так вот, там мелько у Марка, все, ну все не свое. А то, где надо указать на первоисточник, там обойдено. Глядишь, сойдешь за умного. Я говорю это. Почему я это говорю? Потому что в наше время всеобщей некультурности повальной, это такое же бедствие, как нехватка продовольствия, то есть вообще, и как дефицит, самый страшный дефицит, это дефицит просто среднеобразованного человека. Причем не высокообразованного, среднеобразованного. Почему я так трагически ощущаю? Потому что я очень старый человек, я застал другое поколение. И я застал такие вершины. Поэтому я на всю жизнь остался человеком не самовлюбленным, потому что я знаю, что я неграмотный, темный человек. Вот это мое понимание, что я абсолютно темный человек, родилось потому, что я слышал, как я уже говорил, лекции Андрея Белого, знаю, что такое Эйзенштейн, знаю, что такое, так сказать, я предложил Луначарский, которого можно завести по любому поводу, и он сейчас стал бы говорить, и выбор раскрывали рты. Что такое подлинная эрудиция, подлинное знание этого поколения? Подкавыш Мерхольд, Эйзенштейн, Луначарский, Андрей Белый. То есть, понимаете, Эйзенштейн – это страшная вообще вещь. Этот лобастый человек, понимаете, вообще. Не было такой отрасли знаний, куда бы он не толкался в поисках ответа на эти вопросы, которые встают перед художником. Он искал ответ на них тем самым, что и мы все. Выразительность, воздействие, убийственное воздействие искусства на человека. Как достичь максимальной выразительности? Он проникал во все науки для того, чтобы построить теорию выразительности, в чем он охвачен был всю жизнь. И он лез куда угодно и находил везде. Это тоже отдельный разговор. И так как я их повидал, смотрел, слышал, вы понимаете, то после этого, когда, так сказать, возникают такие якобы образованные, это у Маяковского есть такая фраза, появились молодые превоспитанные люди, мопров знаки золотые, им украшивают груди. Понимаете, вот появились молодые превоспитанные люди, вот такой образованный молодые режиссеры современности. И видишь тщету этой образованности, пласт этот вообще, хочется кричать «караул». Поэтому у меня не неприязнь к этому режиссеру, к этому человеку, а к такого рода культуре, которая требует в три раза от нас, от всех, более глубокого и серьезного подхода. И об этом надо с вами говорить, себе говорить, самому, ежедневно, не упуская времени, заниматься самосовершенствованием. Так или не так?
Так. Серые начинают и выигрывают, да?
А?
Серые начинают и выигрывают.
Валентин Николаевич, буквально вот минутку.
Пожалуйста, пожалуйста.
Вот, значит, Варпаховский, «Анализ, наблюдение, опыт», книга. Там вот немножко, так сказать, Мерхольд. Как вы относитесь к этой книге?
Положительно, и очень люблю Варпаховского.
Потому что там вот есть, вот как они работали, значит, вот там, я уж не помню.
Вот человек, которому можно доверять, потому что, так сказать, как возник Лёня Варпаховский у нас в жизни? Очень странно. Значит, вдруг неожиданно, ни с того ни с сего, в журнале «Театр» того времени еще, при жизни Мерхольда, появилась статья «Диагональная композиция в постановке Мерхольда «Дама с камелиями». Она в этой книге воспроизведена, кажется, статья. Нет?
Есть. Там вот как раз есть в начале.
Когда Мерхольд прочел эту статью, а он терпеть не мог это все-таки критические рассуждения театральной критики, они все поверхностные, и в то время как-то раздражали. Вдруг, значит, она его поразила, молодой театровед, который написал эту статью, которая как раз формальный анализ, так сказать, то, чего никогда в жизни не делают с нами критики, вместо рассуждений вообще нравится, не нравится, необязательных совершенно вкусовых критериях оценков, либо социальных, либо вкусовых, и уровень этого вкуса, опять шкала этого вкуса довольно сомнительно, так сказать, вообще. Вдруг появилось исследование. Это произвело очень большое впечатление. Он сказал, разыскать его, привезти ко мне. И этого Леню, молодого, значит, вообще травета, привели. Это был очень интеллигентный молодой человек. Кстати, очень хорошо игравший на рояле.
Музыкальный.
Очень музыкальный. Он мог сесть и играть вообще. Серьезные вещи даже вообще. И эта же статья страшно понравилась Эйзенштейну. Тоже, который любил, значит, вообще конкретные разговоры они делали. И Мерхольд создал в последние годы своей жизни у себя. Там была такая группа молодых всяких. Его стажеров, ассистентов, как угодно, значит, какие-то люди его окружали, которые, значит, вообще их заставил изучать какие-то разного рода явления. В частности, он поставил такую задачу перед ними. Он их назвал НИЛ, научно-исследовательская лаборатория. Там был такой режиссер японец Сэки Садо, который стал потом очень крупным режиссером в Мексике. Его, значит, там ко мне приезжали его из Мексики, значит, какие-то так далее. Затем Саша Гладков, который написал книгу «Говорит Мерхольд», вы читали, да? Прекрасно, точнее всех записал Мерхольда. Лёня Варпаховский, кто-то там еще был, значит, вообще. И вот он поставил такую задачу перед молодыми театроведами, в частности, перед Лёней и другими. Сказал, вот, давайте, товарищи, у нас не будет никогда науки о театре, и не может быть науки о театре, потому что музыка записывает, есть нотная грамота. Литература записывает, живопись остается. Театр убирает спектакль. Пока мы не научимся фиксировать театральную мизансцену, пока не научимся фиксировать спектакль, потому что даже снятый на пленку кинематографический спектакль, не спектакль, другая природа композиция кадра и мизансцены. Это разные вещи. Вот я всегда страдаю, когда мой спектакль переносит на телевидение, он теряется втрое или в четверо, потому что культура мизансцены и культура композиции кадра очень разные. Вот я терпеть не могу то, что снимаю на телевидении свой спектакль. Это что-то другое искусство, по-другому надо строить. А заново начать ставить фильм, уже по сделанному спектаклю, это не хватает ни времени, ни пороха, ни сил. Надо совершенно другая образность должна быть. Так вот, значит, так возник Лёня. И они там стали изобретать. Чем они там занимались, черт знает, каким-то там много шарлатанством, потому что Лёня искал какую-то, значит, что, в общем, на колосниках устанавливать какие-то пластины светочувствительные актерам на репетиции, надевать какие-то лампочки, фиксировать передвижения, какие-то, ну, как, всякое было много и муры, но поиски шли, задача была поставлена, но придумайте способ фиксации мизансцен. Вот так возник Лёня. Никаким он режиссером не собирался стать. Занимался он, значит, так сказать, вот такой, значит, театроведческой. Значит, потом Лёню арестовали, как вы знаете, сослали. И единственный способ выживать там, это было, значит, пристроиться, значит, к театру. И там начал ставить. Там родился он как режиссер. И когда его выпустили, значит, уже, значит, он приехал прямо сразу в Киев, по-моему, он пошел. И поставил там какой-то спектакль. А?
В Киеве.
В Киеве. И сразу, значит, вот так режиссер. А так у него какая-то культура и человеческая, и такая-такая-то. И все-таки, так сказать, побывав и исследовав какие-то спектакли Мерхольда, он образованный, милый, очень интеллигентный, добропорядочный человек. И истинный интеллигент, что это очень редко, знаете, почему это пошло. Поэтому актером не хамил, не кричал, был вежлив. Это уже очень много. Что еще спросить хотите, други мои?
На сегодня хватит.
А?
Все понятно. Все понятно.
Много... Я не закончил своей темы, которую, так сказать, вообще начал, говоря об итогах. Значит, традиции. Когда я говорю о традициях, то я хотел бы, значит, очень четко обозначить адрес, какие традиции. Какие традиции. Прежде всего, значит, я недаром сказал, давайте встанем на плечи этих гигантов, давайте не распыляться. Значит, вообще, что же такое, значит, традиция? Значит, традиции Мерхольда ведут нас к тому, что Мерхольд весь состоялся, вырос на базе глубочайшего изучения высокой культуры театральных эпох. Значит, не просто Мерхольд. Мерхольд не смог бы стать сразу первым художником в революционной эпохе. Поэтому очень путь Мерхольда к революции у Мацкина есть книга «Портреты и силуэты», кажется, называется. Так что ли, нет? Эту книгу тоже надо прочесть. Вот там есть у Мацкина «Путь Мерхольда к революции». Что очень интересно прочесть. Вы видите, как это органично. Таким образом, традиции. Какие традиции? Вот почему у меня Брук, который очень увлекся восточным театром, страшно увлекся, это было видно по спектаклю, по этим птицам. Это, вы видели там все элементы восточного театра. Затем и Индия. Ее мотив, он по Индии попутешествовал. И когда он поставил свою Махабхарату, он взял эту труппу, все они сели и уехали в Индию. И сколько там жили, два или какой-то месяца, дальше, пока они все еще не пропитались до конца самой Индии. Пока они в этой одежде во всем не почувствовали себя, как у себя дома. Что тоже очень важно, да?
Владимир Николаевич, Брук, когда приезжал, не были, нет, на встрече? Нет. Он очень смешно рассказывал именно про этот эпизод. Он говорит, когда репетировали Махабхарату, говорит, ну вот не получается. Чувствую, что не получается. Не могу понять, что. Не идет. А репетировали где-то уже, скоро премьера уже. Тогда, говорит, мы все бросаем, садимся на теплоход и едем в Индию. И там две недели. И пошло. Зал просто весь наш лег, потому что каждый представил себе в нашей ситуации. Если у нас не идет Шекспир, мы все бросаем, едем в Руан.
Ну, Додин же ездил на родину этого самого Абрамова. Додин,
да? Ну да, это очень далеко.
Там началось как учебный процесс, а потом как пижон.
Ну, они же там два месяца жили в деревне. Ну, Абрамова...
Ну, это тоже помогло. Видите, хороший спектакль получился. Помогло. Хороший спектакль.
Короче, ездить надо.
Что?
Ездить
деревню.
Куда-нибудь ехать надо. Так уже. Да, а то совсем приехать.
Срочно надо выбирать пьесу о Нила. О Дейле.
Да.
И он тоже будет не получаться, надо сидеть. Этим сейчас и занимается все руководство СТД.
Они ездят.
Да, они ездят с утра до ночи. Сейчас опять поехали все.
Не получается.
Куда поехали?
В США куда едут? А больше некуда куда. А я только приехал в Ульянов. 2 месяца или целый месяц с семьей жили, уехали в США изучать, потому что для какой-то роли ему нужно вот это вот изучать. Только он приехал, сейчас опять поехал читать лекции. Ефремов, опять Ульянов, Вера Максимова. Все руководство СТД. А что не есть? Это сейчас самое главное. Так,
есть.
Так вот, все-таки, значит, вообще соберу остатки своих распаренных сил, чтобы сказать, какие традиции я очертил приблизительно, так сказать, вообще. Еще важнее очертить, очевидно, круг традиций, которые мы считаем, что мы знаем. Кто из нас не знает систему Станиславского? Все знают, да? Ну, а что тут знать?
Умозрительно.
Все мы же знаем, да? И ни черта мы не знаем. То есть мы как что значит знаем? Вот так, как вы сказали, умозрить, понимаете, вообще. Ну а что-то такого? На самом деле, так сказать, вообще все не так-то просто. Вот хотя бы такой вещь. Вот Михаил Александрович Чехов и Станиславский. Вот интересная тема для нашего разговора. Подумайте. Между ними возник конфликт, как вы знаете. Между Станиславским и Михаилом Чеховым в Берлине они 2 часа сидели и спорили. Конфликт творческий, так называли. Значит, в чем суть конфликта? Значит, что Константин Сергеевич Станиславский считает, что в каждой роли артист должен, что называется, скажется, идти от себя. Ставить «я» в предлагаемых обстоятельствах. Идти от себя. Берхольд добавлял, и как можно дальше. А Михаил Александрович Чехов считает, что значит идти от себя? Ты сам как таковой, вот такой-то, 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 такой-то. А где же тебе от тебя? Даже к какому-то, скажем, неслыханному духовному богатству Гамлета, Лира, да, дальше, что от себя прийти. Как? Поэтому он считал, что вас первооснова не идти от себя, а первооснова творчества вам фантазия и воображение, питающие художника. И в своей фантазии и воображении сперва надо создать этот образ не себя, а увидеть свое воображение, фантазия, этот образ. И потом постепенно тянуться к тому, к воплощению того образа, который возник у тебя вне тебя. Противоречие между двумя людьми, да? На этой основе, так сказать, вообще вот, значит, не уступал никто своих позиций. Так. К кому мы присоединимся и как вообще, так сказать, вообще быть? И когда мы говорим о сохранении традиций, то и тут надо подумать, что же питательного в традициях Станиславского, что такое, значит, вообще традиции. И что интересно в величайших созданиях, которые были созданы, какой создал русский артист в творениях Чехова. Потому что он был неповторимый. Муромский, который я видел, он был неповторимый совершенно, значит, вообще в деле, значит, он играл Муромского гениально. Он был Гамлет, он был, значит, вообще Облюха в Петербурге, он был, значит, вообще Фрезер в Потопе, все то, значит, вообще, что просто, ну, по силе своего воздействия после этого ничего не было. Очень крупные, великие актеры наши, такие как Щукин, блестящий актер, как Хмелев, все-таки Чехова никто, где, как сказать, не перешагнул. Хотя в этом человеке, как в актере, вошел сюда, ничего не было того, чтобы сказать, что он может быть хорошим актером. Ни голоса, ни внешность такая какая-то, задрипанная, стертая, невыразительная. Так вот человек из ресторана, как был фильм, вот такой, значит, вот он такой лакей. Темперамента никакого. И как это могло быть всегда потрясением? Не просто отпочатать там хорошо, а потрясением. То есть это вот слово, которое мы считаем метафора, мурашки по телу, по коже. Вот это я ощутил физически на спектакле Чехова. Мурашки по коже. Мурашки за пол, чурки нет. Так вот. Кто, товарищи молодые режиссеры, кто из них прав? Ведь можно сказать, давайте синтез искать, как всегда, мы будем золотую середину, у нас есть один способ, есть такой марксистский.
В споре Станиславского с Чеховым?
Да.
Я думаю, наверное, природа сама права, а Чехов был к природе, наверное, поближе.
А черт его знает. Нет, ну нет, вот ну, просто так для себя, ну базы-то вот так вот. Представьте,
да. Вот есть еще такое выражение там. Я думаю, что... У Алексея Денисовича Попова было, Алексея Дмитриевича Попова. От образа идти от себя к образу или от образа к себе. Так сказать, он говорит, ну мы забываем здесь один глагол, что надо в любом случае идти.
Да.
И, наверное, когда Михаил Михайлович Чехов говорит, что воображение, это самое все, то все равно это предполагает работу, работу фантазии,
ну, понятно,
работу в это
ясно.
Самое. Тем не менее, я предлагаемых обстоятельств.
Тем не менее, два разных исходных позиции вообще в природе построения, своей методологической, психологической и работы этот Харнат.
Мне кажется,
что
Чехов,
был прав.
Чехов ближе был вообще к режиссуре в данном случае. То есть, само по себе, в нем что-то от режиссера изначально что-то было, раз он с этих позиций подходит. Мне кажется, что...
Да, Станиславский, парадокс в том, что Станиславский по профессии режиссер, а Чехов по профессии актер. Да. Станиславский гениально ставил спектакль, а Чехов гениально играл.
И тем не менее...
Вот там парадоксы...
И тем не менее, все-таки это был ближе к режиссерскому какому-то подходу, потому что тот исследовал актерское мастерство Станиславского, как режиссер.
Ну хорошо, я вам задам такой вопрос, теперь такой, технический совершенно так. Вот хорошо, вы читаете книги, читаете Чехова, читаете Станиславского, и так далее дальше. Вот тут, в то самое нашу предыдущую встречу, я долго говорил об одной великой вещи. Значит, талант медленного чтения. А? Значит, особое, так сказать, талант медленного человека, талант медленного чтения. Ну, это я просто иллюстрировал на мертвых душах. Как прочесть «Медного всадника», такие загадки, такие, которые дают там совершенно разные вещи. Талант. Так вот, талант медленного чтения еще иногда, то, что вы считаете, ну это я знаю, проходите быстро, потом, а потом все разобраться и остановиться на том, что вы знаете. Вот в частности, Чехов употребляет сейчас такой термин «психологический жест». Да?
Да.
Читали, да? Что это такое, по-вашему? Саша, ну что такое психологический жест?
Мы уже с вами говорили на эту тему, Владимир Николаевич.
А?
Говорили на эту тему.
Так что я тебе рассказал.
Да.
Ну ты сиди там молчи.
Так что я молчу, да, есть?
Да, он меня стажируется, поэтому прежде чем все, что говорит вам, я говорю ему. Зачем он приходит, он только мне мешает. Так вот, понимаете, я в последнее время, кстати говоря, сам задумался над тем, а что такое представительский жест? Потому что я так, когда читал, ну как, понятно, какой-то жест такой, который определяет самое главное в данном характере, для него самый какой-то, ну, доминантный, что для него, который выражается в какой-то пластической законченности. Почему, например, все роли Чехова можно как статуэтки вылепить и ставить? Это вот законченность, это вот это он. Так, Станиславский доктор Штокман с этим пальцем, да, это. Значит, потом я стал искать более какие-то точные для себя ощущения, вот так. Ну, как найти вот какую-то все-таки вот доминанту данного человека вот в этом психологическом жесте, который вдруг материализовалась бы в какую-то для меня законченную пластическую вещь, которая, как в поэзии метафора, сгущенно обнимал бы все. Не так-то просто такое увидеть.
Психологическое состояние скульптуры, да?
А?
Психологическое состояние скульптуры.
Что толкнуло скульптора на решение этой темы, в конце концов, именно в этой вещи, понимаете вообще? Начинал думать по другим искусствам. Ну, в частности, вот у меня было такое размышление, меня натолкнуло, значит, вообще, значит, так как я очень люблю стихи, поэзию читаю, так сказать, вообще всегда полоскать горло, должен себя обязательно прополоскать, значит, каким-нибудь хорошим стихом, то, значит, вот стал думать о Мандельштаму, Ахматову, Пастернаку, других, вот искать психологический жест в лучших метафорах поэта. Вот. Во вступление к поэме «Без героя» у Ахматовой, у нее три там вступления, есть такая краткая. «Из башни, из года сорокового, как с башни на все смотрю, на все, что уже свершилось, на все, что еще не сбылось, я медленно перекрестилась и тихо под своды схожу». Вступление к поэме.
Психологический жест.
Есть тут психологический жест. Я медленно из башни на все, что происходит, смотрю. Все, что произошло, она все уже видит. Это и революция, и то революция. Да все, что уже свершилось. Да все, что еще не сбылось. Вся жизнь. Все, знаешь, я медленно перекрестилась и тихо под своды схожу. Вот эти две строчки, во-первых, они очень мудрые, она очень Ахматова, да? Потом она настоящий поэт, потом это подлинная поэзия, потом за этим нет, это, за этим нет позы, за этим есть всегда жизнь и так, как дышит почва и судьба, как говорит Пастернак. Когда строку диктует чувство, она на сцену ждет раба, и тут кончается искусство, дышит почва и судьба. Вот у Ахматовой тут уже дышит почва и судьба. Но вот это я медленно перекрестилась, как последняя молитва небу и высшему, как последняя, и тихо под своды схожу. С одной стороны, конкретно с башни спускаться под своды, а с другой стороны, это метафора из жизни, заканчивающей, уходящей. Да? Значит, это поэтическая метафора, очень большая. Но она и пластически в этом медленном перекрещении, в этом тихом ходе, какая-то финальная кода поэта. Есть пластический, психологический вот жест в этом? Есть? Нет?
Есть.
Мне так кажется. Я так вижу это дальше. Высокая болезнь Пастернака. Отрывок, который стал классическим, все известно, как он описывает Ленина. Он был как выпад на рапире, гонясь за высказанным вслед. Какой динамичный, неслыханно динамичный. И все, кто играет Ленина, есть такая ли партия, либо вперед, либо суются куда-то такое, знаешь, но никто так Ленина не играет. Вот тут психологический жест какой-то, да? Он был как выпад на рапире, вот гоняясь за высоким след, он прям как за будто в погоне. Психологический жест. Нет? Дальше. Давайте. Значит, стал размышлять о Гамлетах. Тут есть сложные поэтические метафоры, их нужно перевести в пластический образ. Вот Гамлет пастернаковский. Гул затих, я вышел на подмостки, прислонясь к твердому косяку, я ловлю в далеком отголоске, что свершится на моем веку. На меня доставлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси. И он молится Богу, если только можешь, а вы, отче, эту чашу мимо пронеси. Это пастернаковский Гамлет, войдя на площадку, выйдя на подмостки, гул затих, зал, потому что дали свет, или сцена, и вышел на подмостки. Встал статично, неподвижно, прислоняясь к дверному косяку, и не может свершить ни одного шага вперед, только вглядываясь тьму, расстилающуюся перед ним. Вселенной ли, мира ли, для того сумрака груды вопросов направлены к нему, требующих решения, почему порвалась связь, ремонт. Он не статично, неподвижен, только какое-то, значит, вообще, значит, тоже психологический жест. Вот ставишь так Гамлет, вот он, так сказать, вообще в тачке какой-то, вообще, в такой. Во всяком случае, этот ракурс, он видит, да? У Мандельштама есть такие строчки, великолепные, значит, которые я люблю. И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гамме, и Гёте, свищущий на вьющейся тропе, и Гамлет, мыслящий пугливыми шагами, сверяли пульс толпой и верили толпе. Что такое и Гамлет, мыслящий пугливыми шагами? А вот давайте реализуем, что такое за пугливые шаги? Вот вы сейчас кончится мой посед, вы пойдете. Не пугливыми шагами раздеваться, да?
Да,
у вас, а? Конкретно.
Да, но торопливыми.
Конкретно. Робкими.
Сомневающиеся шагами.
Где-то.
Сомневающиеся.
Ищущий, думающий. Не, его движение не выражают движение, а следствие внутреннего состояния духа и мышления. Мыслящий. Образ очень точно оказывается. Не то, что, так сказать, вообще он, так сказать, занимается перебежкой, или, значит, там аэробикой, перебежкой, оп, перепрыгнул, да, а он мыслит и материализует движение, эти шаги не имеют цели, они не движения, они робкие, а потому что они никуда не просто вот пошел, ни за спичками, ни за товарами, никуда, просто вот передвинулся, как просто быть или не быть. Туда-то, 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 туда-то. Это продолжение мысли, шаги.
При огромной мысли,
при колоссальной сосредоточенности мысли, движения подчинены...
Бессмысленно.
Да, они не имеют конкретной бытовой цели и характеристики, да? Это психологический жест, по-моему, нет?
Да.
Что?
Да.
Валентин Николаевич, мне не совсем подождите. Вот скажите, вот вы привели сейчас пример Ахматовой, Пастернака, Мендельштама, сейчас. Мне это кажется больше поэтический образ. Политический, чем психологический жест. Вот из этих, исходя из этих конкретных примеров, я не вижу психологического жеста, говоря нашим, ну, профессиональным, что ли, языком.
Вот я сейчас...
Может быть, терминология наша приблизительная, конечно, понимаю.
Да.
Но для того, чтобы понять суть, поэтический образ мне понятен. Образ сильный, так сказать, очень в это самое, все, здесь есть и атмосфера, вот особенно в Ахматовской, и все, так сказать, все, что питает актера. Но, простите меня, психологического жеста я не вижу.
Знаете, вот я сейчас разъясню свою мысль. Я нарочно сейчас беру такую абстрактную, с точки зрения бытовых реалий, вещь, как поэзию. Она кажется на первый раз абстрактной. На самом деле поэтический образ имеет удивительную конкретику при своем раскрытии. Если бы этого не было, он на нас бы не воздействовал. Высокая образность, всякая высокая образность, почему она на нас воздействует? Потому что за ней есть какая-то конкретика. Черт на меня бы подействовал этот мыслящий мир робкими шагами и не восхитил бы меня, если бы я за ней не увидел какую-то необычайную конкретность видения.
Материализация действия.
Дальше. Что такое поэтический образ? Вот давайте разберемся. Почему я к нему прибегаю. Это меня поразило еще в Париже. Мы вышли, значит, вообще из такого заведения в Монпарнасе. Есть такой ресторан «Клюзери де ля-ля», называется «Сиреневая беседка». Это прекрасный ресторан, в котором описывал Хемингуэй в книге «Праздник, который сейчас стал про Париж». И туда Арагон и Элиза меня повели, значит, с женой обедать. Мы там пообедали хорошо. Ну, обедом французы называют ужин, у них ужин обед, потому что их супом, но это вечером. Значит, мы ели раковый суп, та-да-та-да-та-далее, был прекрасный обед. И когда мы вышли, они отпустили машину, шофер с машины говорит, давайте пройдемся пешком к ее дому, хотя далековато, пойдем по Володиным местам. Маяковский, по-моему, такой приезжал. Он жил всегда отель «Истрия», это рядом с Монпарнасом, вот здесь. И мы пошли. И вот это вот Володины места, так сказать, да? Вот тут ходил Маяковский, вот тут ротонда, в которой они все сидели, вот тут это. А я, значит, вообще шел, и у меня возникала строчка за строчкой стихи из парижского цикла Маяковского. И я был потрясен открытием, которое пришло тогда, хотя совершенно никакого открытия тут нету, что всякая высокая настоящая поэзия почти что документальная хроника, как кино, знаете, снимающее скрытой камерой. Настолько у большого поэта никогда нет ложно сочиненных, а есть выражение прожитого до натурализма. Там Истрия направо от вас, бульвар Монпарнас, налево бульвар Распай. Я стою направо от нас, бульвар Монпарнас, налево. Дальше предлагаю обстоятельства точны. Что-то в бульвары тоску рассыпай, идет там дальше. И вот этот грустный парижский вечер, эта грусть, которая вот возникает одного в этом городе, вот этот бульвар, и вот этот в бульвар тоску, выступает как какая-то страшнейшая, ну, как бы теперь появилось такое слово, конкретика. Ну, это не, понимаете, вот так, когда стоишь на пляс де Конкорд, то вот смотришь, там устроено особо фонари на этой площади, по группам так. И вот как будто зубрят фонари таблицу умножения. Они совершенно удваиваются. Поэтический образ конкретен до предела. Через поэтический образ я могу нарисовать вам сегодня гораздо лучше, чем если бы я зарисовал бы площадь Пляц де ля Конкорд. Дальше. Не только в этом, значит, вообще. Я взглянул на небо, и там Париж фиолетовый, Париж в Аделине вставал за окном ротонды. Итак, я стою около ротонды. Да, это же было такое совпадение. Это был при закате, и закате уже час такой, когда заливается небо каким-то ужасно такой, такие ядовитые такие тонатки фиолетовые. Париж фиолетовый, Париж в Аделине. Так точно, это понимаете, не пастель, не такие закаты, не рейхевские закаты, а такая какая-то анилиновая такая яркость, это лилового. Я так был, боже мой, какая цепкая, точная глаз поэта, как он это пишет, какая у него потребность в самовыражении поймать, схватить, ухватить, страшно точно это видение. Так вот. Для меня поэтическая метафора и поэтическая образность есть не абстракция, а некое конкретное проживание поэтом данного мгновения, потому что для Пастернака Гамлет никакой не Гамлет, а образ его самого себя, он себя в этого Гамлета зашифровал в свое отчаяние и ужас перед бытием, в котором он находится. Вот что это такое? Что такое стихотворение Гамлета? Это кошмар, как бы этого избежать, этой жизни, которая сложилась, идет вокруг меня. Как будто он же предвидит свое, так сказать, все, что с ним проделает. На меня наставлен сумрак ночи, тысячу биноклей на оси. Дальше он просто взмолился к Богу, к небу, если только можешь, аве, отче, эту чашу мимо пронеси, но не уморим порядок действий. Я играю в них. Во всех, но нерасторжим порядок действий. Я играю в них во всех пяти. От этого не деться никуда. И он говорит, я один, все тонет в фарисействе, жизнь прожить не поле перейти. Гамлет – гениальное стихотворение, которое в образ поэтический, как вы совершенно правильно, суммировало, так сказать, вообще большой поэтический образ. Теперь, но он увидел этот, так как это образ, он увидел его не в тумане, не вообще в небесах. Или не этот образ там в небесах, может, по небу полуночи ангел летел. Он не летел, а он встал, оцепеневший перед тем, что его ожидает. И для этого не придумал, а поэтому это название Гамлет. То есть человека, который должен понять смысл своего времени, разобраться в нем, спросить, почему же порвалась связь времен. А мы-то сейчас видим, что она порвалась. Да? И эти вопросы перед ним встали с такой глубиной, что надо было найти ответ на них. И очевидно, вопрос вставал перед ним, быть или не быть. Если в данной сложной ситуации, в данном мире придется идти или на ложь, или на то-то, или кругом тебя все тонет в фарисействе, и надо найти ответы, когда сажают твоего друга, вроде бы Дельштаба, и так далее, и так далее, то дальше ты стоишь перед бесконечным кругом сомнений. И какой же мировой образ в себя вобрал это, так сказать, вообще вот это мировое величие духа, который пытается постичь тайны бытия, больше того, заглянуть за пределы бытия, в потусторонний мир, туда, к умершему отцу, откуда и дух, и беседа с духом. Есть гениальное исследование у нашего психолога,
Выгодский.
А? Выгодский. Выгодского. Стал вспоминать психологию искусства. Там есть целый раздел, посвященный, значит, тени отца Гамлета. Там великолепно, мне ужасно нравится.
Я начал читать эту книгу и отложил до лучших времен.
И что, вам не понравилось?
Нет, это очень интересно, но просто это надо вот сосредоточиться, как сказать. Там и басню надо...
Нет, но это с Гамлетом там поразительно. Так вот, это ваш вопрос, меня, в общем, так сказать, вообще заставил вам так подробно отвечать, вот чему. Что в этом образе сфокусировано поэтом некое, по нашему языку, зерно, не зерно, как мы будем говорить там по нашему птичьему языке, да? Квинтэссенция Гамлета, понимаете, вообще? Квинтэссенция. И для меня статика здесь, в Пастернаковском, если хотите знать, психологический ключ. А Мандельштамовский развивает мне эту статику, когда начинает мыслить, а робкие движения. Мне кажется, что здесь пластическая выразительность Гамлета подсказана. Знаешь, я буду так делать, я могу делать другого Гамлета. Но здесь есть подсказ того, как можно понять психологическую доминанту, воплощенную в пластику через образ. Я, например, тут не вижу противоречия.
Нет,
а?
Нету.
Как, вы видите тут противоречие?
Я не вижу противоречия.
Да? Мне кажется, здесь есть психологический ключ. Психологический ключ для меня. А это не значит, что значит, вообще я буду значит, вообще делать, моя рука пойдет так, либо ко лбу, либо так. Это не будет психологический жест. Это не психологический жест, это конкретный, реальный жест на два момента. А психологический где-то такой для меня доминанта ключевая. Так что ли?
Ну вот бывает же, как вот хочу тоже себя проверить. Вот иногда просто и встал, и прошел, и даже не заметил, что прошел. Задумавшись глубоко. Встал и даже, ну, вот это часто бывает, просто мы не осознаем. Вот это, наверное, и есть психологический жест, когда просто человек не осознает, не контролирует свои физические поступки. В данном случае.
Может быть, в этих двух конкретно приведу пример. Бывают и другие, когда в каком-то вот как гонясь за высканным сидят на рапиде, вот есть уже какая-то, ну что ли, вот есть уже жест конкретно пластический главный. Он более тонкий.
Конкретно пластический, в то же время это колоссальная образность, метафоричность в этом.
И, да, вот вопрос. Это для меня это психологический.
Вот это, наверное, есть психологический.
Вот поэтому гонясь за высканным, как выпад на рапиде, вот этот главный жест, который в себе сочетает какую-то психологическую выразительность до конца. И вас и этот не удовлетворяет вопрос?
Меня?
Да, не удовлетворяет.
До конца нет.
А?
До конца вот в этой формулировке не удовлетворяет.
Как у Пастернака с Лениным?
Очень подробно рассказываете, Валентин Николаевич, все. Но у меня чувство внутреннего возражения вызывает и как у актера, и как у режиссера. Вот это психологический жест. Я настолько это приблизительно и очень далеко. Это не относится к вам, потому что вы очень интересно это рассказываете. И все равно до конца меня я это не могу воспринять. Ни как личность, ни с одной стороны нашей профессии, ни с другой.
Но из вашего конкретного опыта, что сказать вообще, как вы для себя бы растолковали бы?
Вы понимаете, вот когда вы мне говорите без названия психологический жест, мне понятно, о чем вы говорите. Вы говорите о сути того или другого человека. О сути его в этом промежутке времени, в котором разворачивается трагедия, комедия, фарс или все что угодно. Суть этого человека. Это мне понятно.
Спокойной ночи.
Спасибо.
Но ты же не мой оппонент всегда. В следующий раз вы придете, скажу, к Марку. От меня к Захару. А он интересный человек, Захар, то вы ничего не
играете. Кстати, сказать, я не поклонник его спектакля.
Нет, не ври.
Серьезно.
Нет, серьезно.
Валентин, как это завтра у нас?
12.